Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Роман Михайлович Николаев, кандидат культурологии, доцент УРФУ. Здравствуйте, Роман.
Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем беседу о Великой Отечественной войне. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о мифах. Сегодня мы хотим поговорить об острых проблемах, вопросах, связанных с Великой Отечественной войной. И я думаю, самое главное, с чего стоит начать, это, в принципе, незнание этого периода. Mm-hmm. Очень смутное представление, очень противоречивые представления, потому что сейчас в связи с нашим информационным веком зайти в интернет, или даже можно не искать специальную информацию про Великую Отечественную войну, а просто какие-то бросовые статьи с желтыми заголовками абсолютными, особенно если это подросток, особенно если человек плохо учился в школе, никак не связан с историей, или просто какой-то наивный, открытый душой и сердцем человек, появляется такая информация, от которой просто волосы дыбом встают. Просто кажется абсолютно противоречивые вещи, абсолютно какие-то дикие вещи, но тем не менее в это верят, и это тиражируется, распространяется, и я думаю, что это ничего хорошего, ни к чему хорошему не ведет, да, когда мы сами не знаем собственную историю и видим ее искаженно, извращенно, даже какие-то самые элементарные вехи. Вот. Вы, Роман, я знаю, преподаете историю, это не новость.
История, история, культура, да.
И я думаю, вы постоянно сталкиваетесь с тем, что молодые люди, да, не знают вообще ничего.
Ну, не то, что ничего. Ну, давайте попытаемся это разобрать, как бы более, скажем так, по темам даже скажу. Начну я тогда с плюса. Вот Ванна так прямо минорно, да, эту ситуацию проиллюстрировали. А плюс в чем? На самом деле, плюс в том, что сейчас доступны, ну, практически все источники о тех событиях. Нет какого-то такого уж сильного идеологического давления, да, как было в советское время. Вы можете зайти в интернет, скачать, найти очень разные мнения, да. Нет такой вот прямо цензуры, с одной стороны. А с другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что сама информация по теме Великой Отечественной войны, вообще Второй мировой войны, она подается очень сжато в образовательных учреждениях. Это касается, ну, мы не берем специализированные, да, какие-нибудь гимназии гуманитарные, либо исторические факультеты, там, УРФУ или педуниверситета, а мы берем вот среднего школьника. Понимаете, чтобы узнавать историю, надо с чего-то заинтересоваться.
Ну, еще, кстати, Роман, сразу же хочу сказать, вспоминаю свои школьные годы, и тема войны не всегда интересна. Может быть, там 3-4 мальчишкам?
Да, ну, понимаете, нет, даже если из класса 3-4, да даже один человек заинтересуется этой темой, это уже немаловажно. И, понимаете, тут надо интересно подавать. И более того, ну, чем больше времени, часов, да, так называемых учебных этому уделяется, тем больше шансов у вас что-то вот эти головы вложить, да, студентов или школьников. И сейчас, если говорить об истории культуры, мы вообще сталкиваемся, если брать вуз, да, с тем, что приходит вчерашний школьник, и с каждым годом мы должны все больше давать знаний именно школьных, потому что то, что мы должны давать по курсу вот нашему, да, высшей школы, мы не можем сразу дать, не имея вот этой школьной базы. Она все меньше и меньше и меньше.
А это с чем связано? Сокращение учебных часов?
Да.
Или это недобросовестное как-то учительство?
Бывает. Тут, я думаю, во все времена, во всех странах, да, очень разные преподаватели. Вот, и кто-то может гореть своим предметом, заинтересовать школьника либо студента. Кто-то делает это как бы, ну, схематично, равнодушно и так далее. Но вы знаете, само количество часов, оно очень сократилось, это не секрет. Ну, сколько? 4 часа, да, подается Вторая мировая война. Что можно за 4 часа узнать? Пускай даже схематично. Вот, знаете, я тоже не был таким прилежным школьником, вам прямо скажу. Но учился в 90-е годы, но там было больше у нас материала по обществознанию, по истории, там, и так далее, и так далее. И что-то хочешь, не хочешь, в голове остается. А потом студенты, поступающие, абитуриенты на гуманитарные факультеты, там, журфак, и наши искусствоведения, культурологии, да, там и так далее, так, политологии. Но они должны это знать. Ну, историки более-менее знают, к ним претензий нет. Вот и получается, что восприятие о войне у нас схематичное достаточно в плане знаний. Но есть еще такая версия, как идеология. Если в советское время был один взгляд на историю, да, зачастую замалчивались те или иные проблемы, вот острые темы, часть мы сегодня, думаю, успеем, может, поднять хотя бы одну-две, да, то сейчас-то все доступно. Еще раз повторю, но как вас заинтересовать, чтобы человек захотел? Вот мы делали интеллектуальную группу в Великой Отечественной войне, в молодежном отделе епархии, и там были линейки, там история культуры, да, сражения, события, герои, неизвестные солдаты и там оружие победы. Вот как вы думаете, на что знали школьники, студенты, ответы. На какую линейку больше всего?
Ну, наверное, оружие.
Оружие победы, да. Потому что есть популярная игра World of Tanks, ну, все знают, да, о ней. Вот, и они могут спокойно назвать характеристики, да, танка, там, в каком году он был выпущен, там, и так далее, и так далее. Но, а кто сидел, да, в этом танке? Какие сражения, опять же, события, трагедии за ним стоят, да? Вот в чем беда, как бы. И поэтому часть острых тем, она либо неизвестна, либо есть такой еще небольшой, нет, я не буду лукавить, небольшое есть вообще идеологическое давление сейчас определенное, да, что давайте вот попытаемся забыть. Вообще-то свойственно психике человеческой, мы же помним самое лучшее, да, и победа воспринимается вот как бы, да, Берлин 45-го.
Да, да, я вот хочу тоже добавить победители. От себя здесь. Несколько лет назад была выставка фотографа у нас в городе о том, как выглядели разрушенные дома в Германии, может быть, вы помните. И на самом деле очень много было негативных отзывов на эту выставку, хотя, по сути, фотограф-то лишь хотел донести о том, что, да, Германия нападала, да, Германия была, там, отвратительно себя вела и очень много людей замучила, но при этом точно так же была категория людей, жен, тех же матерей, сестер, которые выращивали маленьких детей, которые потеряли мужчин своих, которые жили также в голоде, на которых также сбрасывали бомбы, которые были испуганы, там, заплаканы и боялись постоянно. И это тоже люди. Но это воспринялось очень негативно, потому что, ну, сразу же под одну гребенку, да, мы всегда всех оцениваем по одному человеку.
Да, вы знаете, на самом деле, я сейчас немножко уже в сторону уйду. Но вот эта тема, да, гуманизация врага, то есть что во враге тоже можно увидеть человека. А в советской культуре, ну вы помните, Илья Ренбург, да, убей немца. И в то время, вот такой лозунг, ну может быть даже он был оправдан, да, в 42-м году. А берем послевоенные книги, фильмы, да, о войне, то есть вот такой образ нациста, фашиста, звероподобный. А такая гуманизация у нас появляется в том же кино, допустим, помните фильм «Женя, Женечка и Катюша», да? Когда он случайно попадает к немцам в окоп, потом главный герой, да, благополучно уходит, Олег Даль, по-моему, там, да, снимался, и там показаны немцы не как вот такие с клыками, там, с рогами, да, вот показаны как бы люди. Тут надо... Я не оправдываю вообще немецкую нацию, да, в этом плане, потому что она реально поддалась пропаганде нацизма, и все, что было сделано, это понятно. Ну, конечно, там были простые люди. Страдающие от этой войны, слушайте, были антифашисты, в конце концов, да, были, да, возьмите Эриха Мария Ремарка, да, как бы, то есть это писатель антифашист, у которого нацисты казнили родную сестру в 43-м году. Я на самом деле думаю, что я скорее, я, надо помнить о зверствах нацизма, да, о преступниках военных, им нет, в принципе, оправдания, вот, но
конечно, нет.
Зачастую многих в той ситуации простых рядовых людей, даже одурманенных нацизмом, они, ну, даже с христианской точки зрения, да, заслуживают какой-то жалости. Вот, но помнить-то надо. А сейчас вот я опять вернусь к той теме, с чего мы начали. А зачастую не помнят, они знают. Еще раз, то есть вот, война воспринимается...
Как просто наша победа. Вот еще здесь тоже хотела добавить. Я думаю, что и вы, и многие наши радиослушатели видели, что по городу разъезжают машины с наклейками.
Спасибо деду 40... за победу, да.
Ну, ладно бы еще. Спасибо деду за победу, да. Вот это 41-й, 45-й можем повторить. Это, мне кажется, вообще просто...
Не
за...
дай бог повторять вообще войну любую, да, как бы. Вот. Но ее надо и знать. То есть, понимаете, дело в том, что сейчас мне могут там сказать, вот... Я там говорю о каких-то там либеральных ценностях и так далее. Да ни в коем случае. То есть, нет, я не говорю. Но я говорю о патриотизме. То есть, у нас какой? У нас ура патриотизм. Вот, мы победили, все. Какая цена победы, да? Ладно, ты патриот, назови мне сражения, события какие-то. Что было в 42-м году под Харьковом, да? Или когда был освобожден Севастополь? И вот все патриоты наши, я в кавычках еще раз говорю, а патриотизм – это знание истории. А они стоят в тупик. Ну, вот он знает, что был танк Т-34. Молодец.
Ну, мне кажется, танк 34 знают все.
Все, да. Вот, ну, наклей вот эту наклейку,
это,
да?
Знаете, из серии, что кто твои любимые писатели, Пушкин и Толстой. Больше никто не может,
да,
никого назвать.
Да, знать. Вот, потому что, на самом деле, патриотизм – это и знать и трагические, и негативные стороны истории. Да, то есть, ладно, мы, я бы даже хотел говорить более, скажем так, глубоко, не глубоко, а более широко, извините. То есть, не о Великой даже Отечественной войне, давайте о Второй мировой поговорим. Вот. А что ты знаешь о Хохенголе или боях на озере Хасан? Они как бы не входят, вот Хасан, это еще до Второй мировой, да, 38-й год, но это связано с этими событиями, да, отчасти почему Япония на нас не напала и так далее, а что ты знаешь о Советско-финской войне и так далее, и так далее. А что ты знаешь даже о подвигах? Вот назови мне кого-то героя, да, вот, и как бы, ну, зовут 28 панфиловцев, а там очень, потому что фильм недавно вышел, да, это очень спорный, опять же, вопрос и так далее. И вот патриотизм – это любовь к родине, как известно. Ну, мы родину-то должны любить не только в силе и славе, да, но и в трагедии, в какой-то боли и много что еще. Надо знать и то, и то. Я вот начал говорить, что, на мой взгляд, не только недостаточное количество часов, но и как там, на ТВ, там, в каких-то воспитательных мероприятиях в школе подается, да, вот это событие. Ключевое событие вообще 20 века, может, всей мировой истории. Вот, в этом я вижу как бы большую проблему. Это острая тема, это незнание. Но беда в том, что зачастую не хотят знать. А, и тут очень опять много причин. Ну, это, естественно, человеческая лень. Да. А для кого-то это очень травматические события в их вот памяти. Вот в этом году у нас было 75-летие блокады Ленинграда, как известно. А, это страшное трагическое событие. Ну, это банальность, но это так, да? Вот, и, ну, меня не совсем удовлетворило, как это было подано, насколько, да, вот эта глубина этого события была подана. Снятие блокады Ленинграда, да? А что там было в Ленинграде? Миллион людей погибло. Почитайте вот. Дмитрия Сергеевича Лихачева, да, не какого-то военачальника даже, так как это было? И вот этого мне не хватило именно... подачу этой информации. Но это опять мое субъективное мнение.
Да, я как раз хотела тоже сказать, что блокада Ленинграда — это тоже одно из очень таких важных, с одной стороны, событий, с другой стороны, настолько легенд и мифов окутано там, а сколько вот, наверное, года 4-5 назад, вы, может быть, помните, была большая волна информации о том, что после того, как блокаду сняли, просто до этого как-то я, может, не натыкалась на нее, но прямо из всех щелей об этом говорили, о том, что огромные склады запасов там зерна, например, были обнаружены, а на самом деле там люди умирали с голоду и ели там человечину и прочие вещи.
Каннибализмом были, да. Насчет, вот я скажу честно, я врать не буду, я не совсем знаком насчет запасов зерна, да. То, что высшие партийные деятели питались как бы выше, чем рядовые ленинградцы, это известная вещь, как бы избитая, да. Вот, насчет складов, она, честно говоря, я специально сегодня посмотрю, то есть я... Эта информация я не владею. А почему их не раздали людям?
Да, вот как раз информация-то и была именно в таком контексте, что на самом деле-то как бы были вот эти вот склады, и могли раздавать, и могли там хлеб печь и все прочее, но вот очевидно, либо думали, что блокада еще затянется и нужно растянуть, либо еще по каким-то причинам, но как бы эти все статьи выставляют нашу власть в не лучшем свете, понятно.
Ну, не нашу, вот. Да.
А еще...
власть.
Да, конечно, но я имею в виду отечественную на тот момент. Но еще, на самом деле, это тоже немножко отходя от темы, меня поразило, я просто не знала об этом, что были люди, да, ну, мы все знаем, что не очень хорошие люди есть всегда, во всех временах и в любых обстоятельствах, которые продавали там лишние куски хлеба, ну, еще за что-то, да. За очень дорогие там драгоценности, да, какие-то, за ювелирку, за антиквариат и все прочее.
Это общеизвестно.
Да, это известно.
На самом деле, вот я очень рекомендую почитать воспоминания, уже упоминал, нашего известного ученого, академика, уже покойного, Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Я еще как филолог могу сказать, что Дмитрий Сергеевич Лихачев о чем только не пишет, и очень интересно,
да,
и глубоко.
Вообще, благодаря ему, как бы мы сейчас еще уйдем от темы, да, благодаря ему возрождается в 20 веке интерес к русской литературе, так он смог сделать. Но он еще был блокадник, и он написал это, и он пишет, что блокада показала как величие человеческой души, да, так и глубину падения. И там все это есть. И говоря вот вообще о таких артефактах, как вот мемуары, дневники, я бы рекомендовал всем читать именно их. Там больше узнаешь, чем о каких-то книгах там чисто исторических.
Да, на самом деле, чтобы немножко заинтересовать, заинтриговать наших слушателей, почитать его воспоминания. Я вот помню, вы, может быть, помните тоже эпизод, он рассказывает там с банкой тушенки, по-моему, о том, что отец семейства где-то нашел банку тушенки, пришел, и там, в общем-то, сидели дети голодные, и жена, и там, по-моему, бабушки какие-то, родственники. И он все это съел, вот настолько человек был уже доведен психически, да, психологически, что все это он ел, на него смотрели, и он просто говорил о том, что уговаривал себя вслух в этот момент тем, что это мне дали, мне подарили.
Анна, я не буду никого судить, потому что, вот, говоря, вообще-то, именно, если брать блокадную тему, с самого детства я помню, я вот одна из причин, почему я себя бывает неудобно чувствую, да, вот в мягком кресле, там, за кружкой чая, говоря какие-то даже теоретические, исторические вещи о войне, то есть надо говорить, надо рассказывать об этом, но я себя ставлю на место себя, как бы, да, в какой ситуации, я не хочу судить вообще.
Я согласна с вами полностью, я ни в коем случае не хочу судить, я просто лишь хочу сказать о том, какие вообще страшные обстоятельства, в которые попадают человек, и не дай бог никому находиться в таких обстоятельствах, чтобы вообще не задумываться о том, как бы я поступил в этой ситуации, потому что это действительно ужасные просто обстоятельства.
Да, возьмите там трагедию советских военнопленных, да, сколько их умерло, от того же голода и так далее, и так далее. Поэтому, да, я никого... специально безоценочно, да, говорю, но ситуация, то есть, ну, об этом надо знать, то есть, даже не судить, да, человек совершает, может, какое-то падение, там, вот, все, но, хотя, конечно, в случае спекуляции, это, наверное, все-таки циничная достаточно вещь, да,
осознанная,
вот, а съесть все, как бы, ну, не, ну его природа, да, человека, да. Моя такая, и так далее, может, я так же сделал бы, не хочу судить, как бы, об этом, вот, также, кстати, как я стараюсь не судить тех, кто перешел, там, стали хиви, знаете, что такое хиви, да, добровольные помощники, из советских военнопленных. У нас эта тема такая достаточно табуированная до сих пор. Ну, порядка миллиона бывших советских граждан служили, помогали вермахту, да, немецкой армии. То есть люди, вот я себя ставлю себя на место, да, размышляя в студии, да, можно, конечно, говорить, я бы то да сё, да, а попади в этот лагерь, побывав, где норма-то была похуже, чем в Ленинграде, да, да, может быть, настолько бы я человек не выдержал, да, и пошел бы... стал бы предателем. То есть очень острая тема, на самом деле, очень табуированная тема. Тема советских военнопленных, да, 6 миллионов, около 6 миллионов попало в плен. Хотя до сих пор там спорят, ну, в целом понятна сумма, да, это, сколько выжило. А судьба их потом, после войны, миллион воевала на стороне Германии. Это не только армия Власова, да, это различные казачьи корпуса, национальные подразделения. Вот эти хиви. Хиви с немецкого добровольный помощник, кто там снаряды подносил, готовил еду, там ездил на грузовике и так далее, и так далее. Вот. И тема эта, сейчас она подается как бы, пытались в 90-е годы где-то, да, в конце 80-х, взглянуть по-разному на это. Вот такой фильм, сегодня мы уже упоминали, советский кинематограф, «Проверка на дорогах», все знаете, да, думаю, 85-го года, он долго лежал на полке, 80-е годы он был показан, где бывший вот этот предатель, да, переходит к партизанам. Как бы попытались такой взгляд более объемный на вот это ВАЗовское движение и так далее, и так далее. Но еще раз, вот, сыто судить о тех событиях я бы не хотел. Были там люди, которые там работали на гестапо, СС, да, там, как известно, была женщина, да, которая участвовала в массовых убийствах сотен людей. Вот здесь я не оправдываю. Да, но вот чувство голода... Ленинград, плен. Для меня самого эта тема такая психологически очень как бы острая, поэтому не буду никого осуждать здесь. Вы знаете, я скажу больше. Давайте вот возьмем на себя смелость, да, и поговорим о том, о чем сейчас спорят в последнее время историки, да, о поведении советских солдат и офицеров на территории Германии. Кто-то полностью отрицает это, да, что были единичные случаи, они жестко карались, а кто-то говорит, что там о миллионе женщин, да, их судьбе, понятно, какой. Вот это озлобление, да. И опять волосы стоят дыбом, да, но и ставя себя на место, да, советского солдата или офицера, я не оправдываю его, да, но и пытаюсь не осуждать, потому что война, это война сама по себе зло, да. То, что творили немцы на территории Советского Союза, ну, общеизвестно, да, это зло. И то, что потом творилось в Германии, опять же, это плохо и это страшно, но я не хочу, знаете, так пальчиком грозить, ай, какие они были нехорошие, а я бы вот там на их месте, да, не знаю, что бы было. Вот видите, это столько острая тема, да, что мы с вами сейчас вот пытаемся поставить себя на место тех людей, да. И вот чем становлюсь старше, да, узнаю больше из различных источников, что происходило. Это настолько вообще война ужас, да, страшный. Кстати, вот я вот еще не люблю сейчас, да, детей наряжают в военную форму там в 5-7 лет и так далее, и так далее. Да, война это страшно. Войну надо подавать, что это страшно, это не должно повториться. Это не значит, что надо, знаете, быть хиппи, не готовиться к войне надо, да, но надо, армия должна быть боеспособна, но этого нельзя ни в коем случае допускать. Любая война страшна, а та была, конечно, особенно. Кстати говоря, когда задаешь зачастую, ну, студенты еще более-менее узнают об этом, а старшим школьникам вопрос, а вот с кем воевали, да, с немцами, скажи идеологию нацизма, а что такое план ОСТ, все. То есть он знает характеристики танков, да, поиграв в ту игру, да, но не знает, что такое план ОСТ. А план ОСТ это, ну, сейчас нет, наверное, времени, да, говорить об этом. Это план касался двух стран, Польши и Советского Союза. По уничтожению большинства населения, а тех, кто оставался, превращали бы в рабов, обслуживающих Третий Рейх, да, его интересы на этой оккупированной территории. Ну, это такая социально-идеологическая программа нацизма. Вот, и беда в том, что, вы знаете, мне один профессор, мой, так сказать, старший товарищ, лет 5-7 назад сказал, что пройдет время, и у нас в стране Великая Отечественная война будет восприниматься как, ну, познание по всему, как война 12-го года.
Конечно.
Тоже отечественная.
Вот я тоже сегодня хотела поднять эту тему.
Я поспорю с ним, да, а сейчас я не знаю. Потому что мы все больше уходим именно от знания и понимания.
Вот так будет... вот, спроси сейчас среднестатистического человека о войне 12-го года, 1812-го года.
А скажу
так же
самое...
Что могут сказать? Что
году,
нас с Наполеоном,
да,
было.
С Наполеоном французы напали и так далее. Вот,
и замерзли. Это,
да,
все, что
и, кстати, 13-й год — это уже не отечественная война, да, заграничный поход. Не все могут тоже это, об этом рассказать. Вот, и... Дело в том, что, а вы понимаете, ну ладно, вот я не беру войну 12-го года, а возьмем Вторую мировую, Великую Отечественную. А вот количество жертв, да, этой войны, какой ценой она досталась? До сих пор спорят, да, было сначала 7 миллионов, Сталин сказал, потом 27 Горбачев, по-моему, еще 20 Хрущев говорил, а сейчас говорит о 40 миллионах людей, это только погибших, да, в годы войны. А сколько искалеченных людей? Сколько каждая семья, да, каждая семья-то коснулась. И поэтому вот это знание о войне, оно, конечно, должно оставаться всеми силами. То есть тут историки, да, вообще люди, интересующиеся историей, пускай даже на любительском уровне, должны как-то об этом говорить. Хотя бы в своей семье, да, рассказать. А вообще можно с семьи начинать. Вот взять, когда уже подросток, да, ребенок подрос, да, когда он может понимать, и рассказать об этом. Ведь каждой семьи, у многих фотографии есть, да, там награды какие-то, каждого это коснулось. Это самое страшное событие 20 века. И особенно оно коснулось Советского Союза. Напоминаю, что не только России, да, потому что в Советском Союзе было много республик, вот, много народов жило. И хотя бы какие-то, хотя бы показать вот цену победы. Ну, а если человек заинтересуется, он сам потом много что может узнать, потому что, ну, я уже начинал говорить, а источники доступны. То есть нет, у нас архивы многие недоступны, к сожалению. Вот. Но источники, те же мемуары, дневники, интервью, да, различные альтернативные, пускай, точки зрения на историю. В них тоже можно покопаться, сопоставить. Пожалуйста, можете зайти в магазин, да, в Читай-город, там много что найти, особенно в интернете. Ну, мы почти никак, мы так очень, Анна, с вами поверхностно, да, коснулись каких-то тем, блокады, пленных и так далее.
Да, я, если честно, хотела бы вас попросить, Роман, в следующий раз, очень такая животрепещущая тема, может быть, тоже по верхам поговорить, но просто поговорить, согласитесь, что
конкретных
вот
событий,
такие,
да,
моменты меня очень, может быть, не конкретно в следующие, а там через передачу или еще как-то, меня очень интересует тема концлагерей, и мне бы очень хотелось об этом поговорить. Может
вас
быть,
интересует она концлагерей в принципе на территории Третьего Рейха, либо именно там, где содержались советские военнопленные?
Я думаю, в принципе, потому что это, в принципе, очень страшные места, вещи.
И, кстати, тема, да, она тут такая была тоже, именно что касалось наших, да, сограждан.
Да, даже, знаете, даже
Германии,
каких-то, пускай это будет и других национальностей, это ужасно, что творили с евреями, которых ни во что не ставили, это просто ужасно все. Я смотрела, сделаю такую небольшую, как это сказать, затравку для наших слушателей, чтобы им было интересно послушать на следующий раз, смотрела интервью с женщинами, которые выжили в Освенциме и потом рассказывали. Потом был еще очень сильный такой момент, меня это потрясло, читала тоже для наших радиослушателей рассказ отца Александра Дьяченко, может быть, они вспомнят. Он говорил о том, что у них в доме жила бабушка, и вот она выходила на улицу, и, как обычно, бабушки ставят стульчики, табуреточки, глядя во двор, и сидят, разговаривают. Она ставила табуретку наоборот, стул наоборот, и смотрела в двери подъезда. И мы с детьми не понимали, смеялись на ней, а потом спрашивали, почему вы смотрите на дверь подъезда, это же скучно. Она говорит, а там трубы завода, я не могу смотреть на эти трубы.
Я
была в лагере. И это, на самом деле, очень потрясает эти вещи, и поэтому очень хотелось бы о них поговорить.
Они потрясают до сих пор, да. Я даже скажу, они потрясали тех, кто освобождал.
Конечно.
Лагеря, да, потом мы поговорим. Вот, это не только советские солдаты, да, но и солдаты союзных армий. Их реакция, вот, ну, давайте поговорим в следующей передаче об этом.
Да.
Всем.
Еще раз большое спасибо за участие. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Роман Михайлович Николаев, кандидат культурологии, доцент УРФУ. Еще раз большое спасибо.
Спасибо.
До новых
вам,
встреч.
Анна. До новых встреч.